Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Нашему вниманию сегодня предлагается место Писания из Евангелия от Марка. Будем читать 5 главу, частично из 36 стиха. «Не бойся, только веруй». Эти слова были сказаны Иисусом Христом начальнику синагоги по имени Иаир, в то время, когда его постигла глубокая скорбь, его дочь умерла. И тогда Иисус Христос, сжалившись над ним, говорит ему: «Не бойся, только веруй, и будет жива дочь твоя». И он поверил Христу, и дочь его осталась живой. Итак, не бойся, только веруй. Так называется наша сегодняшняя программа. Пусть эти краткие мысли будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.
Оставив груз житейский за порогом, быть может, кто-то слышит в первый раз о жизни вечной, о душе, о Боге, о самом важном в сущности для нас. Господь зовет, не будьте равнодушны, Он хочет сердце ваше обновить. Не заглушайте голоса Иисуса, не заглушайте голоса любви, не уходи. Душа бессмертная в оковах тленья тоскует по лазурным небесам. Ей от греха земного притяженья дает свободу вера во Христа. Господь зовет, не будьте равнодушны, Он хочет сердце ваше обновить. Не заглушайте голоса Иисуса, не заглушайте голоса любви, не уходи. Уходи, реши сегодня срочно вопрос, где будешь вечность проводить. Мы на планете временные гости, а будущее вечность впереди. Господь зовет, не будьте равнодушны, Он хочет сердце ваше обновить. Не заглушайте голоса Иисуса, не заглушайте голоса любви, не уходи. Господь зовет, не будьте равнодушны.
Братья и сестры, дорогие друзья, все, кто присоединились к нашему служению, прежде чем мы перейдем к нашему непосредственному тексту, о котором я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять, я хочу напомнить две фразы, которые были сказаны ангелом Гавриилом, который явился Марии, которая ответила ангелу. И когда было сказано это пророческое слово, или же ангел предвозвестил, что произойдет в этой семье, молодой семье, можно сказать, даже еще это не была полностью образованная семья, но ангел сказал: «Не бойся». Вот эти две фразы я сегодня хотел бы по-особенному оттенить для нас и напомнить, что Когда мы с вами не уверены, когда мы с вами не знаем, как и что может быть в нашей жизни, что ожидает нас в будущем, Бог говорит: «Не бойся». И пусть это слово сегодня останется пожеланием для всех нас, для Церкви Божией, чтобы мы в наших смущениях продолжали доверять Богу, и чтобы этот страх, который сегодня парализует людей, парализует общество, в котором мы находимся, чтобы он не был частью нашей жизни, чтобы мы с вами действительно научились не бояться, но доверять все в руки Божьи. Текст, который я сегодня хочу предложить для всех нас, это стих, записанный в послании апостола Павла к Коринфянам. Прочитаем 10 глава, 13 стих. Для большинства это знакомый стих, золотой стих, который мы с вами знаем. Итак, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». С самого начала хочу сказать, что Господь знает своих. И когда апостол Павел писал Церкви Божией, он понимал, что Господь прекрасно знает жизнь каждого из них. И почему здесь первое слово, которое мы с вами прочитали, написано «вас». «Вас». Он не говорит за весь мир, он не говорит за всех людей, живущих на всей планете, но он обращает свое внимание к верующим людям. Поэтому мы понимаем, что это слово сегодня, оно особо важно для нас с вами, детей Божьих, людей, которые последовали за Богом. Что же Бог хочет сегодня сказать своему народу? Что Господь сегодня хочет сказать своей церкви? Павел писал Коринфянской церкви. Сегодня это слово, оно направлено для нас. Так вот, сегодня нам Господь говорит: вас постигло искушение. И мы с вами понимаем, что жизнь верующего человека, она не застрахована от потрясений в жизни. Мы понимаем, что на протяжении всей истории жизни человека дети Божьи, народ Божий, а после и Церковь Божия, она всегда сталкивалась с различными трудностями, которые приходили в жизнь. Как здесь Павел сказал, вас постигло искушение. Постигло – это значит застало врасплох. Это значит, оно было непредсказуемым, оно было неожиданным, но оно вдруг ворвалось в жизнь человека, в жизнь христианина, в жизнь верующих людей. И апостол Павел, он сам в своей жизни имел очень много искушений, которые ему приходилось переносить. Мы с вами знаем о том, что Христос, когда был здесь на земле, он тоже переносил очень много искушений. Написано, что он был искушен во всем, кроме греха. Он был искушен и в момент выхода на служение, когда дьявол его искушал. Он был искушен через книжников и фарисеев, которые постоянно пытались как-то его сбить, как-то его запутать. Даже был искушен через своих собственных учеников, тогда, когда дьявол через Петра сказал: «Господи, да не будет этого с тобою». Христос пережил эти искушения, апостолы переживали эти искушения. Мы с вами, Церковь Божия, сегодня тоже можем увидеть себя в различных ситуациях, когда эти трудности, эти искушения, они врываются в нашу жизнь неожиданно, так как это и сейчас происходит. Все произошло неожиданно. Но Писание хочет приготовить нас. Писание хочет сделать нас сильными духовно людьми, чтобы никакие неожиданности, они не застали нас врасплох. И тогда, когда сегодня весь мир паникует от неожиданности и неизвестности, что ожидает нас в будущем, мы, как верующие люди, должны понимать, что наше самое главное переживание должно быть не за наше тело, потому что Писание неоднократно напоминает и говорит нам о том, чтобы мы переживали не за физическое, но за духовное. И сегодня мы не переживаем за то, что произойдет с нашим здоровьем, хоть это и не безразлично для нас. И каждый сегодня переживает и желает себе здоровья. Но это по-человечески, как Господь смотрит на сегодня на человека. Что Господь хочет выработать в нас? Какое переживание особое должно сегодня посещать каждого из нас? Это переживание за наши души. Это переживание за нашего внутреннего человека, того, которого Господь создал в нас. И поэтому мы с вами понимаем, что есть вещи, потрясения, которые приходят в этот мир, но есть потрясения, которые приходят в наш духовный мир. И именно об этом Писание делает особое ударение. На это и наш текст направлен, и апостол Павел по вдохновению Божию предупреждает церковь свою о том, чтобы она могла действительно вникнуть в свою жизнь и посмотреть в глубину своего сердца, и посмотреть, что происходит, когда эти искушения приходят в наш внутренний мир. Когда мы начинаем, может быть, чувствовать эти потрясения внутри себя, и вот здесь нужно проявить эту твердость, и здесь нужно проявить эту верность, которую Бог со своей стороны проявил в отношении нас. Текст, который мы с вами прочитали, я его заглавил как «Верность Божия в часы искушений». Так вот, друзья, для того, чтобы нам посмотреть о верности Божией, мы должны понять, прежде всего, те искушения, которые временами врываются в нашу жизнь, и как нам правильно их увидеть, как правильно среагировать. И апостол Павел здесь сказал, что «вас постигло искушение не иное, как человеческое». Что это значит? Это значит, что эти искушения, они присущи всем людям. Для всех нас с вами, как людей на этой земле, нам приходят эти искушения для того, чтобы поколебать. И именно на это сегодня дьявол делает свою ставку. И мы с вами, как верующие люди, особенно должны быть внимательны, потому что эти искушения, они приходят в жизнь, как мы прочитали, каждого человека. Это человеческие искушения. И мы с вами, как люди, но как люди особые, как дети Божьи, должны правильно для себя иметь взгляд. Мы должны знать, какие искушения дьявол сегодня готовит перед нами. Какие искушения сегодня сталкиваются или же приходят в жизнь верующих людей. И мы с вами на протяжении истории видим, что особо эти искушения никогда не изменялись. И апостол Павел, когда он писал эту 10 главу, и когда он говорил верующим людям в Коринфе, предупреждал их о том, чтобы им быть внимательными к искушениям, он перед этим нашим стихом перечисляет 5 вещей, или же 5 особых искушений, через которые прошел израильский народ. И он говорит в самом начале этой главы, он говорит, что «я не хочу оставить вас, братья, в неведении об отцах наших». То есть он возвращает наше внимание, или же внимание своих читателей, на дни, которые предшествовали созданию церкви. Он говорит, посмотрите на тех, кто прошел перед нами. Посмотрите, с чем они сталкивались. Какие искушения дьявол предложил в их жизни, чтобы поколебать их веру. И посмотрите, что произошло в их жизни, и не подражайте этому примеру. Но нам нужно избрать для себя правильный путь. Мы должны проявить верность, не так, как это сделали отцы, которые были перед нами. И я хочу подчеркнуть вот эти 5 искушений, о которых здесь апостол Павел очень ярко и четко говорит. И первое искушение, мы читаем об этом в 6 стихе этой главы. Он говорит так, что это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как и они были похотливы. То есть одно из искушений, которое дьявол посылал тогда, в тот мир, тем народу Божьему, чтобы они были похотливы на злое. Об этом мы с вами можем прочитать в книге «Чисел». В 11 главе мы прочитаем несколько стихов с 4 стиха и ниже. Написано так: «Пришельцы между ними», то есть между израильским народом, «между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Так вот, первая проблема, которую Павел здесь подчеркивает, первое искушение, человеческое искушение, с которым столкнулся народ Божий, это было искушение вот его прихотями. Написано, что они стали обнаруживать эти прихоти. И Израиль, и сыны Израилевы сидели и плакали. И плакали не от того, что нечего было кушать. Бог позаботился о них. Но в их вспоминаниях была та пища, которую они ели, когда они были в рабстве. И даже то состояние рабства их не смущало. Все, что они могли вспомнить из своего прошлого, это тот вкус, который они имели. И вот здесь Павел подчеркивает и говорит, что вот это была одна из проблем народа Божия, что народ Божий не увидел Божью заботу. Он не увидел в том, что да, в этих пустынных местах, местах, можно сказать, неудобных для жизни, но Бог не оставил свои руки. Бог не оставил их на вымирание. Бог все равно послал им этот духовный небесный хлеб. Но народ, как написано, мы прочитали с вами, они не могли видеть этого. Каким-то образом настолько было очерствело их сердце, как они сказали, мы с вами прочитали это, они сказали, душа наша изнывает, ничего нет. Они смотрели на манну, которая перед ними, и они говорили, ничего нет. И апостол Павел берет это в пример и говорит для верующих людей в Коринфе, для нас сегодня, для Церкви Божией, он говорит, чтобы мы с вами могли увидеть это искушение, которое может прийти в нашу жизнь, когда среди того изобилия, которое есть, и даже тогда, когда это изобилие начинает немножечко меняться, и мы с вами живем во время, когда непривычно зайти в магазин и не увидеть всего того товара, который был доступен, может быть, несколько дней назад. Есть искушение, и это искушение может сегодня постичь верующих людей, и они будут говорить, нет ничего. И мы можем с вами подпасть этому искушению и не увидеть все-таки заботы Божьи, которые Бог продолжает являть для своих детей. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел поднимает, или искушение человеческое, это записано в 7 стихе, где мы читаем так, «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них». О которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Итак, второй момент – это идолопоклонничество. Это то, с чем израильский народ постоянно сталкивался в своей жизни, потому что его окружали народы, которые не знали живого Бога. Все, что у них было, это другие боги, которые они ставили для себя, которым они поклонялись. И вот здесь мы с вами вспоминаем историю, которая записана в 32 главе книги «Исход», тогда, когда Моисей ушел на гору для того, чтобы получить заповеди от Бога, когда его не было долгое время, и когда в это время написано «Израиль возмутился, восстал», и мы с вами читаем в 32 главе с 3 стиха книги «Исход». «И весь народ подошел к Аарону, и сказал, сделай нам Бога. И мы читаем так. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Проблема, которая большая проблема, одна из основных проблем, которые здесь мы видим с вами, Бог говорит Моисею, который Павел подчеркивает, и если мы были бы внимательны, мы увидели бы, что в этом послании или же в этом тексте и в предыдущих, последующих главах Павел особо обостряет внимание на проблеме идолопоклонства, тогда, когда люди заменяют живого Бога, заменяют, возможно, всеми другими вещами, которые у них есть. Мы с вами прочитали эту историю, когда Израиль создал этого золотого тельца, создал из того, что у них было. И они посчитали, или же в сердце своем имели вот это намерение посчитать это создание своим Богом. И мы с вами должны посмотреть в своей жизни, что происходит у нас сегодня. Да, сегодня нету золотых телец или же золотого тельца, но есть много других вещей, о которых Павел подчеркивает в церкви в Коринфе. Он понимает, что эта церковь была особо одаренной церковью, особо благословенной церковью, но эта церковь находилась в особом месте. Это был очень такой город развращенный, и он понимал, что верующие того времени, они имели эту возможность, когда им нужно было принять решение, будут ли они оставаться быть верными Богу, или они впадут в идолопоклонство. Было очень много мест, где люди приносили еду и благословляли ее перед жертвенником какого-то бога. И христиане, они имели эту серьезную проблему. И у них были серьезные переживания. Были, наверное, и те, которые склонялись и поступали так, как прочие люди. Но были те, которые оставались верными Богу. И именно об этом здесь Павел предупреждает церковь в Коринфе. И сегодня этот текст предупреждает нас, чтобы мы проверили свою жизнь. Потому что еще одно из искушений, которое сегодня приступает к нашу жизнь, которое сегодня стучится в каждое сердце, это то, чтобы заставить нас поменять Бога, живого Бога, на что-то другое в нашей жизни. Поэтому мы можем поменять это на какие-то вещи. Может быть, сегодня какие-то вещи, и мы в погоне за этими вещами, и они сегодня, по большому счету, стали нашим Богом. Может быть, это какие-то люди, знаменитые люди. И это, к сожалению, сегодня есть много людей, которые вот в современной форме, но своего рода поклоняются знаменитостям, где они уже не столько переживают о Боге и заботятся о Боге, сколько за тех людей, которые сегодня для них очень много значат. И это может быть в неверующем мире, это может быть даже и среди верующих людей, вот, чтобы никогда у нас не возникло, и чтобы мы убегали от так называемого культа личности, чтобы никакая личность, она сегодня не затмила Христа, не затмило Бога в нашей жизни. Может быть, кто-то сегодня начинает поклоняться самому себе, и это тоже та реальность, в которой мы с вами живем. Сегодня кто-то, смотря на себя в зеркало, начинает гордиться собой, гордиться своим, тем, как он выглядит, или она. И поэтому мы с вами, как верующие люди, должны понимать, что это не было проблемой того времени, израильского народа в те далекие времена, но апостол Павел сегодня через это слово напоминает церкви своей. И сегодня мы с вами понимаем, чтобы мы проявили верность Богу в том, чтобы не поступать, как поступали люди, прошедшие перед нами, чтобы не допускать никакого идолопоклонства в своей жизни. Третье, о чем здесь говорит апостол Павел, или что мы можем видеть в нашем тексте, это стих 8, где сказано так: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Мы с вами видим, что вот все эти искушения, они шли с большими-большими потерями в стане израильском. Тогда, когда Израиль переставал бодрствовать, когда Израиль предавался этим искушениям, написано, что Бог их не оставлял без наказания. И гибли не просто десятки, не сотни, но тысячи людей. И мы с вами здесь еще вспоминаем этот текст, записанный в послании, вернее, в книге «Чисел». В 25 главе мы прочитаем первые несколько стихов. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору», это одно из божеств на то время того места, «и воспламенился гнев Господень на Израиля». Вот проблема, которую здесь мы с вами видим, заключалась в том, что мало того, что происходила физическая нечистота, происходило вот это слияние народа израильского с народом, который не был избранным народом, и у Бога было серьезное или же предупреждение для своего народа, чтобы не происходило этого смешения. Израиль нарушает этот завет, и они вступают в это нечистые связи. Но и кроме этого, мы с вами замечаем, что вот эта физическая нечистота, она также превратилась и в духовную нечистоту. Когда Израиль начал увлекаться, и мы прочитали с вами это слово, прилепился, прилепился то же слово, которое подчеркивает отношение между мужем и женой. Вот это близкое отношение. И здесь мы понимаем, что Израиль не просто слышал об этом божестве, не просто глазом одним видел, но написано, что настолько они близко вошли в это отношение с этим божеством, Ваал-фигором, вот, что Господь прогневался, воспламенился гнев за то, что они допускали вот это слияние. И мы с вами, братья и сестры, должны понимать, что Писание предупреждает нас о чистоте, конечно же, о физической чистоте прежде всего, чтобы это искушение, оно не пришло в нашу жизнь. И самое главное, чтобы мы с вами духовно оставались верными нашему Богу. Мы понимаем, что вот тот народ моавитяне, которые жили тогда, во времена вот и Моисея, они находились как раз, или это Эрия, или же эта местность, она была местом, где были города такие, как Содом и Гоморра. Я думаю, что мы прекрасно знаем эту историю, когда Бог истребил эти города. И мы знаем, что происходило там. То есть мы можем себе представить, до какого состояния доходили те люди. Им было все равно. Они знали, что происходит это нечестие, и вместе с тем, то есть они без проблем были в отношениях с этим народом, и они допускали себе много-много вещей, за которые Бог гневался.
Разве нет бальзама в Галааде? А в Вифезде нет воды живой. Сколько слез и сколько есть терзаний, сколько всех измученных душой. Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу сотни рук. Боже бессмертный, избавь людей от недуга и мук. Избавь людей от недуга и мук. Сколько ран душевных, сколько ран телесных. В этой жизни есть у каждого свой крест. Но в разбитом сердце все же луч надежды, что бальзам души для утомленных есть. Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу сотни рук. Сот небесных, Боже бессмертный, избавь людей.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Разве исцеления нет уже как прежде? Все в Тебе нуждаются, Иисус. Люди ждут хотя бы взгляд очей небесных, что от всех болезней и грехов спасут. Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу сотни рук. Боже бессмертный, избавь людей от недуга и мук.
Мы мы понимаем, что мы живем во время, когда тоже стираются многие границы, когда эта нечистота, которая сегодня проповедуется, можно сказать, на улицах, когда сегодня не нужно быть далеко взрослым человеком, чтобы избежать каких-то действительно вещей нечистых, сегодня это становится доступно для всех людей. И сегодня мы, как христиане, должны понимать вот это особое давление, которое дьявол делал тогда, дьявол продолжает делать и сегодня. И он продолжает искушать нас этими вещами для того, чтобы сбить нас. Следующий момент, о котором мы с вами читаем, это 9 стих, где идет речь об искушении. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». То есть еще одно искушение, о котором Павел здесь напоминает для коринфян, которое сегодня для нас звучит по-особенному, это тогда, когда люди, и написано, что не станем искушать Христа. Это интересно, что Павел, говоря об отцах, говоря о том времени, когда о Христе было только пророчески сказано еще, но он говорит уже своей церкви, или же церкви Божией, он говорит, что мы с вами, по их примеру, можем войти в это же искушение. Только если они искушали Бога, Отца, то мы с вами, как верующие люди, можем подпасть в эту проблему или же в это искушение нашего Христа. И текст, который я хочу напомнить из Ветхого Завета, говорящий об этом искушении, книга Чисел, 21 глава. Мы прочитаем с 4 стиха и ниже. «От горы Ор отправились они, то есть израильтяне, путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на них ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Что мы здесь видим? В чем проблема этого особого искушения, которое израильтяне допустили в своей жизни? Проблема была в том, что Бог перестал быть в авторитетом. Да, они начали роптать, они начали малодушествовать. Мы прочитали: «И говорил народ против Бога». Нет ничего страшнее, когда попираются вот эти законы, когда человек, который имеет над собой хозяина, когда он начинает уже говорить в ответ. Мы с вами сами можем это понять из своей жизни, из того, что происходит у нас на рабочих местах. Ни один подчиненный, он не имеет этого права, или же, может быть, он и имеет право, да, возмутиться и что-то сказать в ответ своему начальнику, но это может быть последним днем его работы. Да. Мы понимаем, насколько люди, они стараются этого не допускать, насколько люди стараются сохранять эту субординацию, и определенное есть наказание за несоблюдение этой субординации. Но что происходит здесь? Мы с вами видим, что люди не только попрали отношения между людьми, которые должны быть, между ими и Моисеем, который вел этот народ, который жизнь свою посвятил для того, чтобы быть послушным Богу, для того, чтобы совершить вот этот выход Израиля из Египта. Но они говорили и против Моисея, и более того, мы прочитали с вами, и говорил народ против Бога. То есть Бог перестал быть в авторитете для этих людей. И это то искушение, о котором Павел предупреждает верующих в Коринфе, которые сегодня Церковь Божия должна иметь себе как предупреждение, продолжает ли Бог быть нашим авторитетом. Не пришло ли это искушение в нашу жизнь, когда Господь сегодня стал на уровне нашем, когда мы с Ним имеем отношение только лишь, когда нам нужно, мы сегодня относимся к Нему как к тому, кто должен услышать нас обязательно, должен помочь нам обязательно. И если что-то не происходит так, как мы бы хотели, то мы можем даже и обидеться на нашего Бога. То есть мы можем и перестать иметь общение с Ним, как бы, чтобы вот такие вещи, они не проходили в жизни верующих людей. И сегодня хотелось бы, чтобы Церковь Божия, переживая вот эти все трудности, которые, опять же, Господь допускает в нашу жизнь, чтобы мы не потеряли вот этого фокуса. Господь остается нашим Господом. Господь остается тем, кто держит все в своих руках. И Он ожидает нашего послушания, Он ожидает нашего почтения. И это будет очень плохо со стороны людей, которые называют себя верующими людьми, когда вот это почтение, оно может каким-то образом уйти или же ослабнуть в жизни верующего человека. И последнее искушение, о котором Павел предупреждает церкви в Коринфе, это 10 стих, мы с вами читаем так: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Мы с вами знаем много моментов в жизни израильского народа, когда они роптали. Один из них, я хочу напомнить, записан в книге «Чисел», 14 главе, с 26 стиха и выборочно. Мы прочитаем: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Я, Господь, говорю и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом». Это одно из событий, которые мы с вами хорошо знаем, когда Моисей послал людей для того, чтобы они осмотрели землю. И мы с вами видим на то, что люди были не все в одном духе. И проблема была в том, что этот ропот, который они роптали, они не смущались этого. И знали об этом все люди. И они распустили этот ропот. Это не был ропот, который был в сердце, и где они бы заходили в свой шатер, и где-то они бы сами в себе вот переживали, говорили об этом. Но проблема усугубилась тем, что этот ропот, он вылился наружу. И это недовольство, как мы прочитали, распускание худой молвы, вот это то, что Бог по-особенному, за что Бог наказал. И Господь сказал так, что я слышу, что происходит, что они говорят. И для нас с вами, братья и сестры, это сегодня еще одно напоминание. Мы с вами, впадающие в различные искушения, мы с вами, переживающие вот это давление, которое дьявол сегодня оказывает на детей Божьих, не с тем, чтобы нам не заболеть, но с тем, чтобы нам сохранить свою душу, с тем, чтобы нам сегодня научиться бояться того, который по смерти может душу человека вернуть в озеро огненное, да, другими словами, произвести наказание, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь, на всю вечность, которую каждому из нас предстоит жить, то мы сегодня по-особенному должны быть внимательны вот к этим искушениям, через который дьявол подходит. Может быть, сегодня действительно мы можем чувствовать вот это искушение в плане ропота, в плане какого-то недовольства, в плане распускания худой молвы. Мы должны понимать, что Господь создал церковь для того, чтобы церковь могла созидаться, чтобы церковь могла укрепляться, чтобы среди нас мы действительно были объяты одной целью – приготовиться к встрече с Богом, чтобы мы могли поддерживать друг друга, чтобы мы не учились роптать, даже если есть тяжелые моменты в нашей жизни. Поэтому сегодня хочу очень сильно пожелать и попросить всех детей Божьих, всех нас, всю церковь нашу, чтобы мы могли действительно проверить себя на наличие вот этого состояния, чтобы мы не допускали и не давали места дьяволу, чтобы сегодня в нашем сердце, в нашей жизни был этот ропот, ропот на Бога, ропот на нашего ближнего, но чтобы мы могли действительно довольствоваться, вырабатывать в себе довольный дух, чтобы мы с вами никогда не распускали никакой худой молвы. Если в том случае это была худая молва о земле, которую, опять же, Господь для них дал, они ставили под вопрос то, что Бог действительно заботится о своем народе. И чтобы в нашей жизни, мы, когда смотрим на свою жизнь, чтобы мы с вами также не допускали никакого ни ропота, никакой худой молвы. Даже если есть вещи, которые преломляются в нашем зрении по-особенному, и мы, может быть, не замечаем какого-то особого благословения где-то, пусть Господь поможет нам сохранять все-таки вот нашу любовь и привязанность друг к другу, и никогда не разбивать в другом человеке веру, никогда не заставлять другого человека начинать сомневаться в людях, в руководстве и даже в Боге. Но что я хочу еще сказать, что наш текст на этом не заканчивается. Когда Павел сказал, что вас постигло искушение, не иное, как человеческое, дальше есть вот эта хорошая частичка «и», но в оригинале она больше звучит как «но», то есть это поворотный пункт. И здесь апостол Павел, как бы приводя этот текст, он говорит о том, что несмотря на неверность человека, да, даже вот наши отцы, он говорит, они прошли перед нами, они для нас были примером для подражания, хотя во многих вещах они упали в эти искушения, они не выдержали эти искушения, за что многие из них были наказаны смертью. Он говорит, вот мы не проявили эту верность, или отцы не проявили эту верность, но, и он здесь дальше говорит, но Бог, или же и Бог, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но верен Бог. Вот на этом я сегодня хочу сделать особый акцент, потому что наша неверность, как говорит Писание, она не уничтожает верности Божьей. И мы с вами имеем величайшее обетование, которое я сегодня хочу напомнить для всей церкви, для всех, кто сегодня смотрит это собрание, чтобы мы с вами помнили, что при нашей неверности Бог остается верным. И мы с вами прочитали, что Бог не только был верный, Он не только был верный своему народу, Он продолжает быть верным. И мы с вами из Писания знаем, что и в будущем, какое бы оно ни было, да, может быть, оно нас сегодня пугает, может быть, мы не знаем, что ожидать на следующей неделе, на следующий месяц, в следующем году, если это Бог даст жизни, но мы должны знать одно. Я хочу, чтобы сегодня каждое сердце укрепилось этой надеждой, что Бог остается верным нам. И как мы с вами прочитали, что Бог верен, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Я хочу подчеркнуть вот три вещи, в которых Бог остается верным. В чем сегодня Господь обещает свою верность? И первое, что мы с вами видим из нашего текста, это то, что Бог, Он не попустит. И это одно из самых важных вещей, что Господь, Он держит все в своих руках. Мы эту истину знаем. Мы это хорошо знаем. Мы об этом слышим за проповедями. Мы, может быть, и сами другим советуем, когда кто-то попадает в различные ситуации. Но вы знаете, мне кажется, вот где-то в человеке, в глубине человеческого мозга бывают вот такие сбои, когда мы с вами смотрим на болезни, и мы говорим, ну, Господь не допустит. Но когда происходят такие серьезные потрясения, и одно из потрясений, это мы переживаем сейчас, вот со всей этой пандемией, со всей этой паникой, со всеми этими смертями, которые приходят в жизнь человеческого общества, вот здесь мы начинаем уже сомневаться. Вот здесь, где-то в глубине нашего разума, мы начинаем задавать себе сами вопросы и думаем, а вот это Бог держит в своем контроле? Да, может быть, легко сказать семье, заболевшему родственнику, заболевшему человеку или еще какой-то маленькой, малозначимой для нас, кажется, ситуации, сказать, Господь знает, Господь беспокоится, Господь держит, Господь не допустит. А вот если мы говорим с вами о глобальных ситуациях, о ситуациях, которые касаются не только одной страны, а всего мира, любого континента, когда это миллионы и миллиарды людей подвержены вот этим переживаниям, можем ли мы сказать, что Господь является верным в этом, что Он держит в своих руках и не попустит, как мы с вами прочитали? И вот Писание хочет нас утвердить. И поэтому, братья и сестры, сегодня я хочу, чтобы мы с вами утвердились не тому, что проповедник говорит. Мы с вами читаем Писание, и это Слово Божие. И это то, на чем мы с вами должны и обязаны строить свою веру. Написано, Он не допустит. И если Бог говорит, что Он не допустит, кто мы такие, чтобы сомневаться в Его Слове? Поэтому я сегодня хочу сказать, что Господь бодрствует. Господь знает все, что происходит и в нашей стране, и в нашей церкви, и в нашей жизни, в нашем личном сердце. Господь это знает, и Господь бодрствует над нами. Мы с вами еще и в Ветхом Завете читаем это хорошее обетование, которое я хочу сегодня напомнить. Это книги Захарии, 2 глава, 8 стих. Вторая часть стиха говорит так, что «Ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Это говорит нам о том, насколько Господь очень бдительно относится к любым ситуациям, в которых участвуют его дети. Посмотрите, не зря Писание говорит, что касающийся вас касается зеницы ока. Что такое зеница ока? Да, это наше глазное яблоко, это самый центр нашего глаза, это даже не край нашего глаза. Да? Зеница ока. Глаз – это одно из особо чувствительных. Да? Малейшая пылинка, малейшая частичка, которая может попасть нам в глаз, мы с вами знаем, как много дискомфорта она причиняет. Люди перестают как-то делать дальше, продолжать дело. Вы знаете, при порезе руки можно продолжать делать, забинтовать и продолжать делать. Еще что-то происходит с нашим телом, мы можем как-то оказать какую-то помощь и дальше делать. Посмотрите, что происходит, когда поражается глаз человека. Все парализуется, человек не может найти себе места, он не может продолжать делать ничего дальше. И поэтому, друзья, мы понимаем, что мы с вами, как люди, научились ценить глаза больше всего. Мы понимаем, насколько это чувствительно. И Господь через Слово Свое говорит, что если кто-то вас касается или что-то вас касается, то же самое это как касается зеницы ока моего. И поэтому Бог очень серьезно относится к защите своей. Как мы с вами прочитали, Он не попустит. И не попустит ни на 75%, и не попустит на 95%. На все 100% мы можем иметь сегодня эту уверенность в нашем Боге. Ничего в нашей жизни не происходит без воли на то Божьей. Поэтому сколько Господь допустит, а Господь допускает, да, и есть причина, по которой Господь допускает вещи в нашей жизни, но мы знаем, что ничто никогда не выйдет из-под Его контроля. И поэтому мы должны иметь и уповать на это обетование. Он не попустит. Но второе, в чем проявляется верность Божия, не только в том, что Он контролирует, в том, что Он не допускает вещи в нашей жизни. Написано, мы прочитали с вами, «Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». И это второй момент, на котором я сегодня хочу особо остановиться, что Господь прекрасно знает наши силы. Он знает нашу степень. Он знает те вещи, которые мы можем принять, которые мы можем снести и которые мы не сможем снести. И вы знаете, вот это обетование Божие, оно говорит нам сегодня о том, что Бог не попустит быть искушаемыми сверх сил. Когда искушение приходит в нашу жизнь, мы с вами понимаем из Писания, что в этот момент Бог позволяет дьяволу прикоснуться к верующему человеку. Но Он дает границу, до какой степени дьявол может делать что-то с человеком. Это мы с вами хорошо очень знаем из истории об Иове. И там очень ярко это было отражено. И в нашей жизни мы тоже должны понимать, что Господь знает наши силы. Я хочу открыть истину для некоторых из нас. Мы с вами не знаем нашей силы. Иногда нам кажется, что вот это наш предел. Но только Бог знает действительно наш предел. Иногда мы с вами переживаем серьезные потрясения. Я не говорю сейчас об этом вирусе, об этой ситуации в наше время. Но есть еще более серьезные какие-то потрясения, которые не только мира касаются, и мы с вами, не будучи затронуты, может быть, или этой болезнью, но мы просто видим окружающий мир, и все, что у нас есть в сердце, это наши переживания, наши страхи. Но есть вещи, когда беда приходит лично в нашу семью, когда приходит лично в нашу жизнь, и мы действительно начинаем особо иметь переживания. И вот тогда нам кажется, Господи, я не могу. Но мы должны помнить, мы должны всегда читать Писание, которое говорит нам, Бог знает, что ты можешь. Бог не даст больше, чем ты можешь. Тогда, когда вокруг паника, когда вокруг беспокойства, когда вокруг люди хватаются за голову, верующий человек должен возвестить всем, показать пример своей надежды и упования на Бога. Он должен знать, что ничего не получится свыше сил. Одна из ярких иллюстраций, которая мне приходит на память, это тогда, когда Павел был в своем последнем путешествии, когда он ехал, был на корабле, который плыл в Рим, когда он был в этом заключении, и Мы с вами хорошо помним эту историю, когда Бог дал откровение Павлу, и он сказал, чтобы он воззвал ко всем тем, кто был на этом корабле. И вы знаете, сегодня наш мир подобен этому кораблю. Сегодня люди действительно потеряли ориентир, люди сегодня потеряли цель своей жизни, они не знают, для чего они живут, они не знают, что ждет их завтра. И эта паника сегодня еще больше пугает их. И мы с вами должны, по примеру Павла, по примеру многих учеников, мы сегодня те, которые должны встать, которые должны показать пример, которые должны сказать, что если тот человек, который отдал свою жизнь в руки Божьи, если мы с вами посвятили себя Богу, не просто называемся людьми верующими, не просто имеем Библию, но действительно любим Бога всем нашим сердцем, то нам нету причины сегодня переживать, нам нету причины сегодня паниковать, поддаваться вот всему тому действию, которое сегодня сковывает наш народ. Поэтому Бог не дает искушения сверхсил. И третье, на что я хочу сегодня сделать акцент, это то, что Он даст облегчение. Вот в этом проявляется верность Божия, что Он не допустит, что Он не попустит. И Он, второе, это Он не даст сверхсилы. И тогда, когда искушение придет в нашу жизнь, а оно придет, мы не можем с вами прожить жизнь без искушений. Искушение Бог допускает для того, чтобы укрепить нас. Одно из основных действий, которые Господь хочет произвести в жизни верующих людей, это то, чтобы сделать нас людьми выносливыми. Выносливыми именно в духовном смысле. Не физически выносливыми, потому что физически мы все с вами разные. И это не главная цель Писания, чтобы человек действительно был физически выносливый. Но духовное наше состояние, но наше состояние нашего упования на Бога, вот это, где нужно нас подвергать вот этим искушениям, этим трудностям, через которые мы все с вами проходим. Я хочу напомнить, что Иаков писал: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Господь знает эти искушения, Господь допускает их по нашей силе, по нашей способности, которую только Он знает, для того, чтобы выработать в нас терпение, для того, чтобы сделать нас духовно крепкими людьми, выносливыми людьми. И поэтому здесь мы с вами прочитали, что Павел напоминает, он даст облегчение. И это его верность, верность его слову, что в любом случае он даст облегчение. В буквальном смысле этот текст можно перевести как «укажет выход из положения». Он всегда самый лучший учитель, он лучший отец. Да? Никто из нас, как отцы, мы с вами даже не можем и сравниться с его отцовством. Через века, через поколения он продолжает сохранять и быть верным своему слову. Вот хочется, чтобы сегодня Церковь Божия, чтобы сегодня братья и сестры, которые, может быть, в таком необычном формате мы с вами имеем эти собрания, я понимаю, что сегодня собрались по группам, по семьям, кто-то смотрит нас, и, может быть, нету этого привычного общения, к которому мы привыкли в воскресные дни, но хочется, чтобы мы даже в такие трудные для нас ситуации, чтобы мы не потеряли нашей веры в Бога. Он продолжает быть верным. И сегодня вопрос звучит каждому из нас, являемся ли мы верными людьми, верными Богу, верными тому, кто доказывает нам свою верность каждый день.
Ты мой Бог святой.
Итак, уважаемые радиослушатели, вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли над словами Христа, сказанными в свое время Иаиру, начальнику синагоги. «Не бойся, только веруй». Однако, как тогда, так и сегодня, эти слова не потеряли своей свежести и силы и для нас, жителей последнего времени. Хочется поощрить всех нас верить в силу и могущество нашего Господа, чтобы эти слова были написаны на скрижалях нашего сердца, и Христос не оставит нас. А пока, дорогие друзья, благословенной вам жизни со Христом, будем назидать себя словами «Не бойся, только веруй». Оставайтесь с Господом и спасибо, что слушали нас.
И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе, у твоей.